Я помню все до последней мелочи. Мама шла мимо меня с подойником к стойлу. Она остановилась, наклонилась к тебе и ко мне, поцеловала нас обеих и спросила меня: «Вы уже дали имя малышке?» Я обвела руку шею моей мамы, положила голову к ней на грудь и ответила: «Ее должны назвать Бетси Элвин. Для меня нет более красивого имени. И я знаю, ты благословишь ее, и Бог дарует, чтобы она была такой же хорошей и ласковой, как ты. Это не современное имя, я знаю об этом. Твоему отцу оно тоже не нравилось, и он вскоре переделал его в Бесси. Но для меня имя Бетси всегда было намного милее, потому что это имя моей мамы». Бесси заметила, как у матери задрожали губы, а у нее самой на глаза навернулись слезы. Она осторожно отнесла сестренку, которую до сих пор еще держала на коленях, в спальню. Затем тотчас же возвратилась на кухню и села возле мамы, взяла ее за руку и прильнула головой к ее плечу. Некоторое время в кухне было совсем тихо. Затем Бесси сказала: «Мама, я никогда больше не пожалуюсь на свое имя. До сих пор я не была тебе хорошей дочерью и доставляла тебе много забот и мало радости. Я постараюсь, чтобы все стало иначе. Ты поможешь мне в этом? Ты будешь хоть чуточку любить меня так, как ты любила тогда маленькую Бетси и ее бабушку?» Миссис Блэр медленно освободила свою руку из рук дочери и нежно погладила ее по волосам. «Моя милая Бетси», — только и сказала она. Некоторое время спустя она продолжала: «Сегодня ты была для меня большим утешением и оказала мне большую помощь. Дитя мое, пусть благословит тебя Господь за все, что ты сделала. До сих пор я не была тебе такой матерью, какой должна была быть. Потерпи, будет лучше. Я не могу переделать себя за один день, но с Божьей помощью я попытаюсь стать лучшей матерью для тебя и для малышей и относиться ко всем вам с большей любовью, чем было до сих пор». Затем она поцеловала Бесси в первый раз за очень долгое время. «А сейчас сходи ненадолго на улицу, а я должна приниматься за работу. Ох, как быстро приближается вечер!» «Нет, мама, сегодня я помогу тебе. У тебя слишком много работы. Ты не совсем здорова и вообще-то должна отдыхать. Я боюсь, как бы ты действительно не заболела. Я могла бы не ходить несколько дней в школу и помогать тебе, но отец, пожалуй, не позволит. Нельзя ли нам на некоторое время нанять домработницу?» Миссис Блэр покачала головой. «О, об этом я даже не смею и думать. И кто захочет пойти к нам, для меня было бы уже большой поддержкой, если б ты сегодня, когда мне особенно не здоровится, помогла мне накрыть на стол, а потом последить за тем, чтобы малыши пришли к столу чистыми и вели себя за ужином как следует. А сейчас я должна поторопиться. Весь наш запас печенья и пирогов подошел к концу». После того, как обе изрядно потрудились, Бесси спросила: «Мама, мы очень бедны. Отец что, зарабатывает мало? Почему ты тратишь так мало денег и делаешь всю работу одна без посторонней помощи?» «Отец никогда не говорит мне, сколько он зарабатывает. Каждый месяц он дает мне деньги на ведение домашнего хозяйства, и я должна обходиться ими. Иногда их едва хватает, потому что вы все растете каждый день и едите все больше. Почему же он не дает тебе побольше? У него, наверное, достаточно денег. Он даже нанимает сани, чтобы покатать чужих людей. Дитя мое, давай не будем говорить об этом». Через несколько минут она вздохнула. «Окажи мне большую услугу, пожалуйста. Обслужи сегодня вечером его гостей сама. Извинись за меня перед ними. Я должна лечь пораньше, потому что чувствую себя очень плохо». Когда вечером Джон Блэр пришел вместе со своими друзьями, все было готово. Он оставил своих гостей в гостиной, а сам прошел на кухню, чтобы проверить, готов ли ужин. «Что-нибудь для нас приготовлено съедобное?» – спросил он Бесси, потому что нигде не увидел своей жены. «Да, папа, ужин ждет вас. Через 5 минут мы можем приступить к еде. Я только позову малышей и вымою им руки». «А где мать?» «Мама должна была лечь, ей не здоровится. Я обслужу вас за столом и налью чаю». Она ворчала из-за сегодняшнего разговора за обедом. «Это похоже на нее, оставить меня одного с гостями». Бесси ничего не ответила. Мать приготовила очень вкусное блюдо, а Бесси, которая была за хозяйку, сделала свое дело очень хорошо. «Джон, ты счастливый человек», — сказал один из гостей. «Знаешь ли ты, что тебе можно позавидовать? Такая милая семья, уютный дом и к тому же порядочное состояние. Я был бы доволен этим». «Твоя дочь почти настоящая дама. Как бежит время. Она разгладит тебе морщины на лбу, удалит седые волосы и сохранит тебя молодым и счастливым», — пошутил другой. «Мне жаль, что я не могу лично сделать комплимент твоей жене. Она отлично готовит. Я вспомнила о своей матери. Она тоже была трудолюбивой хозяйкой, кулинаром высшего разряда». Бесси сожалела, что ее мамы здесь не было. Похвала немного вознаградила бы ее за старания. Бесси вовсю хлопотала за столом, стараясь исполнить все желания гостей. Беседа мужчин продолжалась. Бесси снова прислушалась к разговору гостей. «Джон, ферма Трамболов принесет тебе уйму денег, если начнется строительство новых кварталов по дороге в Клейтон». Джон Блэр бросил беглый взгляд на своих старших детей. Ему не нравилось, что они слышали этот разговор, но они, казалось, не придавали никакого значения словам мужчин. Потом он заявил: «Да, к счастью, я не расстался с ней, хотя мне тогда стоило усилий сохранить ее. Закладная была очень большая». «Как? Ты сохранил ферму, и она все еще твоя? Неужели ты действительно не продал ее?» – спросил другой гость. «Нет, Джон Блэр не так уж глуп. Он знает, с какой стороны намазывают масло на хлеб», – не без гордости рассмеялся мистер Блэр. Да, он рассудил тогда правильно. Эта ферма рядом с городом и никогда не потеряет в цене. Уже сейчас, хотя еще не приступили к запланированной подготовке местности, мистеру Блэру заранее предложили в 4 раза больше номинальной стоимости. Бесси про себя удивилась услышанному, хотя и не все поняла. Она решила при первой возможности поговорить об этом с мамой. «Это же та самая ферма, которую мама унаследовала от дедушки Трамбола. Почему же она так экономила и все делала сама, без посторонней помощи?» Бесси представила, что за столом сидит мама, и это доставило ей большое удовольствие. Она была довольна, что все так хорошо удалось, но ее еще ждет масса работы. Неужели она одна все сможет сделать? Убрать со стола посуду и вымыть ее, прибраться и подмести. Но тут она вспомнила о своем намерении и принялась за дело. Когда она мыла посуду, ее старший брат Вилли подошел к ней сзади и спросил: «Ну что, миссис, много работы в сегодняшний вечер?» Бесси захотелось тотчас же накричать на него и обозвать лентяем, который никогда не приходит на помощь. Но она взяла себя в руки и спокойно ответила: «Да, Вилли, я как раз подумала, что было бы неплохо, если бы со мной поработали 50 гномов, и мама смогла бы отдохнуть». Вилли промолчал и некоторое время смотрел на нее. Потом взял в руки полотенце и стал помогать вытирать посуду. После этого он один убрал ее в стенной шкаф и подмел полы на кухне и в общей комнате, пока Бесси чистила горшки и сковородки. вдруг появились Гарри с Беном и захотели помочь, но в этом уже не было необходимости. «Вилли, спасибо, что ты помог мне», — сказала Бесси брату. «Как мама будет рада, что все в порядке. Разве мы не можем быть всегда внимательны друг к другу?» «Тогда покажи пример. Ты же старше всех», — сказал Вилли. «Мне жаль, что я была вам таким плохим примером. Я не должна была так часто выводить маму из себя». «Но ты же доводила ее чаще, чем я», — возразил Вилли. «Ты чаще всего держала сторону отца, а я мамы». Бесси покраснела. Ей снова захотелось возмутиться, но она была вынуждена признаться себе, что брат прав. После того, как в кухне был наведен порядок, она принялась укладывать спать своих младших братьев и сестер. Для этого потребовались ласка и терпение. Как раз, когда она укутывала малышей и шепотом наказывала им не шуметь и спать, проснулась мама. «Неужели я действительно так крепко заснула? Я совсем не хотела этого», — обратилась она к Бесси. «Вы уже поели?» «Да, и тебе, мама, сегодня не нужно больше вставать. Все в порядке. Мы вымыли посуду и прибрались, подмели большую комнату и кухню, дрова принесли. И все малыши тоже уже в постели. Спи до утра». «Ах, Бесси, моя милая!» «Я не одна все делала. Мы с Вилли. И даже Гарри с Беном хотели помочь. А ужин был просто великолепен. Только я хотела бы, чтобы ты услышала все, что гости отца говорили о твоих кулинарных талантах. И как они завидовали ему. Вот если бы у нас бывало побольше гостей. А наши малыши вели себя очень прилично. И папа был всем доволен. Это было видно по его лицу. Кажется, все получается намного лучше, когда меня нет», — задумчиво сказала мать. «Не говори так, мама. Я не знаю, почему у нас все так нехорошо получается. Но я хочу, чтобы мы всегда были так же счастливы, как сегодня вечером». Мама все еще лежала в постели, и Бесси подсела к ней на край кровати. Ей пришло в голову то, о чем говорили за столом мужчины. Она спросила маму: «Мама, неужели наша ферма приносит так мало доходов, что ты не можешь нанять домработницу для тяжелой работы?» «Ферма твоего дедушки имела большие долги. После его смерти она была продана. Покупная цена едва покрывала закладную». Удивленно Бесси посмотрела на мать. «И ты уверена, что она была продана?» «Да, девочка. Твой отец принес мне бумаги, и я сама подписала их, иначе мы не могли бы оплатить долги. Но она не была продана. Сегодня вечером я сама слышала, как отец сказал одному из мужчин, что он владелец фермы, и сейчас ее цена в 4 раза больше, чем 10 лет назад. Я не ослышалась. И теперь не могу понять, почему ты всегда так экономишь и мучаешься. Мы же наверняка не бедны». Миссис Блэр ничего не ответила. Некоторое время спустя она посмотрела на Бесси. Бесси решила, что ее мама устала и не в состоянии думать об услышанном. Через несколько минут мисс Блэр с любовью прижала к себе дочь, нежно поцеловала ее и, пожелав ей спокойной ночи, сказала: «Помолись за свою мать». Бесси не подозревала, какую бурю чувств вызвала она своими словами в душе матери. После ухода дочери миссис Блэр еще долго лежала без сна и размышляла. Неужели это правда, что ее муж стал владельцем фермы? Как это случилось? Почему он скрывал все это от нее в течение многих лет? Почему он допускал, чтобы она так мучилась изо дня в день и приближалась к полному краху? И почему, как только речь заходила о деньгах, он упрекал ее за большие долги ее родителей и призывал к бережливости? Значит, у него было достаточно денег, если он оказался в состоянии купить целую ферму? Миссис Блэр не находила ответов на свои многочисленные вопросы. Отношение ее мужа к ней оставалось для нее загадкой. И почему он после того, как распрощался со своими друзьями, лег спать, даже не посмотрев, что с ней? Он же прекрасно знал, в каком состоянии она была. А Джон Блэр, прежде чем заснуть, подумал: пусть она сейчас обижается и ворчит, да завтра все утихнет. Как часто одно единственное приветливое слово, один короткий участливый вопрос бывает ключом к сердцу другого, но нередко этот ключ бывает утерян, а найти его не могут или не хотят. Бесси тоже долго не могла заснуть. «Помолись за меня», — сказала мама. Какой совершенно другой она была сегодня, такой ласковой и терпеливой. Для Бесси это было необычным. Почти чудо, что мама была так долго рядом с ней. И еще, к тому же, нежно поцеловала ее. «Помолись за меня». Бесси сделает это охотно. Но как? Она долго размышляла. И чем дальше Бесси думала об этом, тем яснее понимала, насколько пустой, жалкой, угрюмой была она сама. «Почему я больше не радуюсь всем сердцем, что принадлежу моему Спасителю? Как получается, что я больше несчастлива по-настоящему? Кто виновен в этом? Неужели родители? Неужели они виноваты в том, что не показали мне, как можно и следует молиться? Или, может быть, вина во мне самой? Что для меня любовь моего Спасителя? Может быть, я не уделяла ему должного внимания, забыла его? Когда же в последний раз я поблагодарила Господа за его большую любовь, по-настоящему поблагодарила от всего сердца? Мы должны оставаться рядом с виноградной лозой», сказала ей мисс Филдс. Эти слова запали ей в душу и не давали покоя. «О, Господи Иисус, прости меня!» прошептала она вдруг. Откинув одеяло, Бесси встала на колени перед кроватью и искренне покаялась своему Спасителю в том, что была очень неблагодарной, что не последовала за своим верным пастырем, и поэтому для нее не созрел даже самый маленький плод. «Какой же я была эгоисткой! Всегда думала лишь о себе, как мало внимания уделяла малышам, и как часто нехорошо вела себя по отношению к маме. Когда мои губы произносили слова из твоей Библии, я думала только об ошибках других. Этот час стал решающим в жизни Бесси. Ее сердце успокоилось, и она почувствовала глубокое умиротворение. Впервые она осознала, что значит обратить Божье Слово на себя лично, и испытала силу молитвы. Затем она помолилась за свою маму. Это была длинная молитва. Молитва и об отце, и о младших братьях, и о сестрах. На следующее утро, задолго до рассвета, миссис Блэр уже работала в прачечной. Она готовила все для большой стирки. Под огромным котлом с водой, стоявшим на плите, уже блестел огонь, а посредине помещения был большой деревянный чан, в котором горячее после кипячения белье простирывалась до чистоты вручную поштучно. Около 6 часов она разбудила своего мужа, приготовила ему завтрак и уложила сумку. Все это время она раздумывала, обращаться ли к нему за маленькой денежной суммой, в которой она нуждалась для одного из своих малышей. И когда ее муж взял сумку и хотел попрощаться, миссис Блэр, преодолев свой страх и гордость, заговорила с ним: «Джон, мне нужно немного денег, но совсем немного». «Как? До конца месяца еще далеко, а у тебя уже нет денег?» «Да, Джон, у меня не осталось ни гроша. Но мне нужно срочно, для малышки. Дай немного. Только в этот раз. Я не могу понять, почему тебе не хватает денег? Я же даю тебе достаточно». «Джон, ну только в этот раз. Этой зимой многое подорожало, и ты не представляешь...» Она не должна была говорить этого. «Я не представляю. Услышал бы кто-нибудь такое, а? Я не представляю. Не беспокойся, жена, Я отлично представляю. Вот закончится месяц, тогда и получишь свои деньги». Затем он закрыл за собой дверь и покинул дом. Вздохнув, миссис Блэр возвратилась к чану для стирки. Разве она не была любезна с мужем? Разве она не почтительно высказала ему свою просьбу? Она упала духом. Удастся ли ей когда-нибудь то, что она наметила? «О, Господи, помоги мне! Дай мне необходимые силы! Яви мне, что хочешь помочь стать для него лучшей женой! Не допусти, чтобы я ожесточилась снова!» Вдруг она увидела, что позади стоит Бесси. «Девочка, что ты делаешь здесь так рано? Доброе утро, мама! Я хочу помочь тебе!» «Нет, дочка, иди ложись в постели, не беспокойся, эта работа не для тебя. Ну, мама, дай мне хоть попробовать, покажи, что мне можно делать. Ты должна идти в школу. Отец рассердится, если узнает, что ты пропустила уроки. Мама, а я и не собираюсь пропускать, ведь до школы еще 2 часа, в течение которых я могу помочь тебе стирать». Вскоре Бесси уже стояла у высокого деревянного чана и стирала прокипяченное белье на деревянной стиральной доске. Мама стояла напротив нее и еще раз просматривала уже выстиранное, простирывала в отдельных местах, выжимала и относила к другому чану, который был наполнен холодной водой. Бесси попросила, чтобы ей было показано и объяснено все в точности, и очень старалась. Ей с трудом удалось встать так рано. Да и работа с бельем быстро надоела. Она никогда не думала, что стирка такая трудная и изнурительная работа. У нее вскоре выступил пот на лбу, заболели обе руки, и спина чувствительно ныла. «Мама, как ты можешь целый день, стоя на ногах, стирать и полоскать? Найми прачку, как миссис Нобл или миссис Браун. Если бы я могла, я бы сделала это. Но не получается. И поэтому давай не будем тратить лишних слов». Затем они ненадолго присели, чтобы отдохнуть. «Поразительно», — сказала мать. «Сколько может выдержать человек? Я стираю здесь уже 15 лет, и количество вещей, предназначенных для стирки, увеличивается с каждым годом. А ты не думаешь, что Богу ничего не стоит немножко облегчить эту твою долю? А он уже сделал это, благодаря тебе, дочка». Теперь Бесси старалась помогать маме каждый день. Она взялась выполнять нетрудную работу и продолжала заботиться о своих младших братьях и сестрах. Последняя требовала от нее много терпения. Но для мамы все это было очень ощутимым облегчением. В конце концов, получилось так, что Бесси должна была каждый день просить у своего небесного отца необходимых сил, чтобы выдержать и не стать малодушной. Ее вера часто подвергалась испытаниям, прежде всего из-за Гарри и Бена, которые не упускали случая, чтобы не подразнить ее и не вызвать на ссору. Даже Вилли иногда приставал к ней, а однажды вечером он сказал за столом: «Скоро у нас дома будет святая. Я жду, когда над головой Бесси появится ореол. Мы будем называть ее Святая Елизавета». Мистер Блэр обратил внимание на эти слова. «Что это значит, Вилли?» «Бесси совершенно изменилась, стала настоящей сестрой милосердия. Она вечно занята уборкой, подметает, вытирает пыль, пришивает пуговицы, делает покупки в городе и следит за малышами. Она помогает даже стирать. Я не думал, что ее чрезмерное усердие в работе будет таким продолжительным. С Бесси раньше такого не было. Джоанна, это ты велела ей? Ты, пожалуй, требуешь слишком многого от ребенка. Бесси еще слишком мала для такой работы». «Нет, Джон, она делает все добровольно. Она может подтвердить тебе это». «Дочка, я думаю, что тебе нужно все-таки побольше свежего воздуха», произнес он, посмотрев на Бесси. Он немало гордился своей старшей дочерью, и ему захотелось взять ее с собой в город, чтобы предстать вместе с ней перед друзьями и знакомыми. «В воскресенье мы покатаемся с тобой на санях, чтобы у тебя на щеках вновь появился румянец. Но, папа, я совсем не чувствую себя больной, и я не нуждаюсь ни в каком отдыхе. Лучше я буду в это время помогать маме». Когда наступило воскресенье, миссис Блэр сказала своей дочери: «Поезжай с отцом, Бесси. Я, пожалуй, справлюсь одна с работой. Иди за пальто и поезжай. Мне хотелось бы лучше остаться дома. Собственно говоря, это ты нуждаешься в прогулке. Тебе будет полезен как раз такой отдых на свежем воздухе. Дочка, не говори больше ничего, иначе снова будет ссора. К тому же в течение последней недели ты помогала мне так много, что по праву заслужила это маленькое удовольствие. И стоит оно не так уж дорого». Между тем, мистер Блэр уже подготовился к прогулке и, надев свою меховую шапку, отправился с дочерью на остановку извозчиков. «Папа, я хочу кое-что предложить тебе».
«И что же?»
«Пожалуйста, отдай мне деньги, которые ты собирался заплатить извозчику. Мы с тобой не поедем, а пойдем по солнышку пешком. Это полезнее».
«Так, а что ты собираешься делать с деньгами?»
«Я хотела бы нанять на завтра прачку».
«Какую прачку? Зачем? До сих пор мать всегда сама справлялась с бельем, так же, как и многие другие женщины в этом городе.
Но эти женщины крепче мамы, и здоровье у них лучше. Неужели ты не замечаешь, как она выглядит? Одна кожа до кости, постоянно встает до рассвета». Мистер Блэр увидел, как у дочери на глаза навернулись слезы.
«Не печалься о своей матери, Бесси. Это наследственная черта. Ее отец тоже был тощим и часто жаловался на жизнь.
Но, может быть, ему тоже приходилось работать больше, чем он мог. Ведь он не был старым, когда умер».
«Это он-то работал много? Не смеши меня. Он не перерабатывался».
Некоторое время они шли молча. «Неужели отец не хочет ничего понимать?» — думала Бесси.
«На прошлой неделе я тоже стирала. Ты знаешь, какая это тяжелая работа.
У мамы всегда целые горы грязного белья, и требуется больше 2 дней, чтобы все стало снова чистым и выглаженным. И кроме того, на ней хозяйство и дети. Да еще эта ужасная зубная боль. Если ты не позволишь ей нанять прачку, то я буду помогать ей. Пусть это и тяжело».
«Прекрати говорить об этом. Я запрещаю тебе. Твоя мать выросла в деревне и привычна к тяжелой работе, а ты нет».
«Мне уже пора привыкать к ней. Иначе позже, когда я выйду замуж и ничего не буду смыслить в ведении домашнего хозяйства, меня будут постоянно ругать». Бесси вдруг замолчала и принялась кусать губы. Она не хотела заходить так далеко. Отец повернулся и зло посмотрел на нее.
«Это мать внушила тебе?»
«Нет, папа, конечно, нет. Я уже достаточно взрослая, чтобы самой многое слышать и видеть. Я совсем не хотела злить тебя, поверь. Я знаю, что ты говоришь без злого умысла, и у меня нет оснований в чем-то упрекать тебя. Мне самой должно быть стыдно, потому что я раньше так мало считалась с мамой. Я все время думала только о себе и постоянно хотела иметь красивые платья и обувь, быть привлекательной, и совсем не понимала, что все должна была оплачивать мама, а у нее самой нет даже самого необходимого из одежды. Ее платья такие изношенные, и к зубному врачу она не может пойти, хоть ей непременно нужно это сделать. Она так мучается днем и ночью. Папа, если ферма дедушки стоит действительно много, ты бы мог давать маме денег побольше, ведь ферма принадлежала ей».
«Но, Бесси, я надеюсь, что ты ничего не говорила матери о ферме?» — взволнованно спросил мистер Блэр.
«Нет, я сказала, папа». «А что, разве нельзя было? Я расспрашивала ее о ферме, и мама уверена, что купчая подписана и ферма продана».
«И ты рассказал ей все, что я говорил нашим гостям?»
«Да, но я не понимаю, отчего мама не знает, что ферма теперь принадлежит тебе».
«Будь умницей, дочка, тебе еще незачем это понимать».
Немного подумав, он добавил: «Я не хочу, чтобы ты и твоя мать рассуждали о таких вещах, это мои дела. Бесси, посмотри-ка вон туда, не наш ли это Вилли? Гляди-ка,
как парень бегает на коньках. Он побеждает. Какое-то время Бесси смотрела на детей, резвящихся на катке. Затем она снова повернулась к отцу и вежливо спросила: «Папа, теперь я получу деньги?» Мистер Блэр помедлил минуту, затем вынул кошелек и, дав дочери монету, быстро распрощался с ней, чтобы, как он сказал, навестить хорошего знакомого.